Здравствуйте, дорогие мои слушатели! В эфире подкаст «Skinny Beach Radio». И сегодня у меня в гостях Лилиана Пертинава, автор и продюсер документального фильма о криптовалютах «CryptoRush», основатель консалтинга по стратегическим коммуникациям «Axelion». Лилиана, здравствуйте!
Ирина, привет!
Хотела вас с самого начала спросить о том, что в одном из постов на Фейсбуке я увидела, что идея вашего фильма пришла к вам, когда вы вложили последние деньги в крипту. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, почему именно в этот момент идея фильма родилась?
Да, это правда. В 2017 году, в апреле, я проинвестировала в майнинг одной из криптовалют, и это скорее было таким совершенно спонтанным решением. Мои друзья из сферы технологий занялись таким вот бизнес-направлением на этом новом растущем рынке. И я практически случайно проинвестировала вот вообще это железо. И дело в том, что параллельно я искала тему для своего дебютного документального фильма и долго думала, как за что же можно взяться, чтобы это было действительно интересно какому-то большому количеству людей. И в то же самое время для разработки было доступно и мне. Ну, то есть я не могу взяться в дебютном фильме за абсолютно любую тему, а за те темы, где мне будет легко заниматься их продюсированием, в частности, в сфере высоких технологий, так как это моя профессиональная область, как раз там могли бы быть какие-то темы, которые я могла бы быстро разработать. И вот эта инвестиция, она меня натолкнула на мысль в связи с тем, что огромный ажиотаж вызвал этот пост тогда в Фейсбуке о том, что я вложилась в одну из криптовалют. И я просто таким образом поняла, что тема потенциально интересна большой аудитории. И начала разрабатывать ее для своего дебютного документального фильма. И в тот момент мне, в общем-то, стало понятно, потому что она должна быть шире просто криптовалют, она должна затрагивать, вот эта тема, да, моего фильма, должна затрагивать и блокчейн, и в первую очередь, на самом деле, не технологии, а тех людей, которые за ними стоят, раскрывать для зрителя.
То есть получается, что в этот момент, когда вы вложились, да, в одну из криптовалют, скажем так, сложился пазл, потому что идея фильма, да, вы ее как-то обдумывали до этого, и вот она пришла, и такая хайповая тема, и просто такой случился перекресток и инсайт.
Да, и безусловно, и в тот момент, просто так как я работаю в сфере высоких технологий уже почти 10 лет, это венчурные фонды, IT-компании, и мне было просто достаточно доступны герои потенциальные для этого фильма через моих знакомых, через там мои связи в этой индустрии, чтобы получить каких-то интересных героев для фильма. То есть тут все сошлось, именно так.
Вот уже практически 2 года получается, что вы работаете над фильмом. И скажите, а что значит для вас сейчас этот фильм? Это главный проект, это какой-то вызов или что-то другое?
Ой, это столько такая значение этого фильма, оно очень разноплановое для меня, потому что, с одной стороны, это и вызов, это и такой эксперимент над собой, потому что, ну, у всех, безусловно, есть какие-то мечты, да, у нас все, каждый человек, он представляет себя, что вот он мог бы, да, что-то сделать в жизни. И у всех разные мечты совершенно. Вот моей мечтой было снимать кино. Вот, я думала, что я вот всегда смотрела очень много кино, даже писала какие-то сценарные заявки в свое время, то есть пыталась, да, это делать, но никогда профессионально не занималась этим, то есть профессиональную стезю я выбрала другую. Но мечта-то, она, как сказать, живет своей жизнью. Да, и я просто поняла, что для меня это возможность, то я почувствовала эту энергию, да, чтобы реализовать, попробовать себя в реализации этой мечты. И поэтому этот проект, он для меня такой, знаете, наверное, и сразу про то, чтобы попробовать себя, свои силы, и про то, чтобы сделать такой большой-большой продюсерский проект, потому что, ну, в своей работе я много чем занималась, и создавала бренды, выводила бренды на рынок, и очень много занималась публичными коммуникациями под ключ, да, то есть это тоже такая достаточно большая проектная работа, и фильм, он, ну, как бы втройне большая проектная работа просто по всем стадиям своего производства. И для меня это и вызов, конечно, и профессиональный вызов, то есть такой с двух сторон, и профессиональный, и вызов моей мечте, могу ли я действительно это сделать. Поэтому в этом проекте много чего сошлось, так скажем.
Вот вы говорите, да, о том, что шли к этой мечте с самого детства, и в одном из интервью я то ли читала, то ли смотрела, сейчас не вспомню о том, что ваши сценарии, да, из детства можно найти даже в доме ваших родителей. Но на деле, как вот я, да, проследила, как вы работаете над фильмом, создание кино — это же не просто сценарий написать, да, но вот как я смотрю, да, ваши отчеты, посты на эту тему, вы делаете фильм очень профессионально, очень масштабно, руководите большой съемочной командой. Вот откуда взялись эти знания, эти навыки?
Ну да, прежде всего, конечно, кино — это никогда не проект одного человека. То есть даже когда мы вот слышим там великие фамилии режиссеров, да, голливудских, там Спилберг, Мартин Скорсезе и другие, да, Нолан, конечно, да, это лидеры проектов, но, безусловно, вместе с ними работает огромная всегда команда, которая помогает этот проект реализовать. И в моем случае проект, конечно, не голливудского масштаба, безусловно, это независимый документальный фильм, но без команды он тоже был бы невозможен. И мне очень повезло, потому что я смогла найти такую команду, которая со мной практически все стадии производство прошла, то есть начиная от разработки идеи, вот само производство и потом постпродакшн, то есть такие три большие-большие части, сложные не только вот в самом процессе, но и, например, редакторски сложные. То есть у нас было на начальной стадии отбор из 300 потенциальных героев и компаний, которые мы исследовали, распределяли по тематикам того, чем они занимаются, и в итоге отобрали 30 героев в конечный фильм. То есть у нас большой-большой был ресерч, в котором, безусловно, мне помогала команда. Что касается профессионального подхода, ну, знаете, наверное, в другом варианте 2 года вести проект было бы просто невозможно. То есть, если бы я отнеслась к этому как хобби, я думаю, что он бы заглох там через полгода, этот проект. Понимаете? То есть, мне был очень важен настрой правильный, с уважением к этой профессии, уважительный подход. И он, собственно, меня и привел к тому, что мне нужна правильная команда. Половина моей команды — это выпускники Московской школы нового кино, очень классные московской киношколы. Вторая половина — это Московская школа кино, тоже очень профессиональная киношкола в Москве. И для меня было очень важно, чтобы эта команда была именно профессионала кино, чтобы проект наполнился вот теми подходами, которые бы позволили ему пройти вот все эти важные стадии А, Б, С и там, да, вплоть до релиза. Вот, потому что при другом подходе вряд ли бы так долго мы бы просто продержались. Ну, я бы продержалась.
Я понимаю, о чем вы говорите, и вот мне хочется спросить, были ли за эти, да, неполные, но почти 2 года работы эмоциональные откаты, когда все, вот вы, например, задумываетесь о том, что проект нужно закрыть, нет сил, нет идей, нет драйва дальше. Если да, то как с ними справлялись?
Хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь вспомнить, потому что настолько, наверное, таких фатальных откатов, что мне бы хотелось закончить работу над проектом, у меня не было. Безусловно, была пара моментов, когда приходилось замораживать чуть-чуть работу над проектом по объективным причинам. То есть в какой-то момент, например, нужно было искать финансирование дополнительное на проект. Да, то есть это вполне сказать, весомая причина, да, чтобы отвлечься от самого продукта, да, фильма и переориентироваться на то, где найти на него деньги. Да, то есть этот момент был в начале 2018 года, когда мне нужно было сделать еще одну большую экспедицию в Азию. И там, то есть это, я понимала, что принципиально важно попасть со съемочной группой именно в Азию. Нужно было туда поехать, потому что там происходили очень важные события вообще в этой индустрии. То есть в Китае запретили майнинг, арестовывали людей в тот момент, которые занимались вообще всем, что связано с этой индустрией. При этом в Южной Корее случился бум всевозможных ICO-проектов и просто блокчейн-проектов, как и в Гонконге, и в Сингапуре. И просто было бы странно туда не добраться. Но в то же самое время, да, это там потребовало достаточно больших денег. Так как фильм я финансировала до 2018 года, то есть в течение года я финансировала сама на свои деньги проект, это было очень важно, потому что... Как сказать, ну, то есть тогда случился хайп, да, если помните, биткоин резко начал стоить почти 20 тысяч долларов в конце 17-го, там, в начале 18-го года, и было очень большое количество людей, которые ко мне приходили и говорили, что Лилиана, давай мы тебе дадим денег, ты про нас хорошо расскажешь, что мы классная mm-hmm. там биржа, или что мы там классная команда, и мне приходилось отказываться от всех этих предложений, потому что фильм тогда бы потерял статус mm-hmm. независимого, да, и без влияния какого-то. У меня сразу было понимание и вижен такой, что я хочу этот фильм на международных кинофестивалях показать, и там никогда бы не показали рекламный ролик, понимаете, да? Mm-hmm. И для меня было очень важно, чтобы этот фильм не был рекламным роликом, а был взглядом независимым на индустрию, вообще на эту лихорадку, да, которая случилась, и помог действительно людям разобраться, что это вообще было такое, да? И чтобы это случилось, нужны как плюсы, так и минусы ситуации, да, вот, а когда фильм финансируется какими-то бенефициарами или тем, кто заинтересован в определенном подаче информации, это невозможно, и таким образом этот проект никогда бы, да, невозможно было показать на международных кинофестивалях, там просто бы сказали, что, ну, ребят, вы, конечно, молодцы, сняли рекламный ролик, но мы такое показать не можем, да, вот, поэтому и случился вот такой небольшой мой такой, да, момент фрустрации в начале 2018 года, когда я понимала, что мои деньги уже закончились, которые как бы нужны были на фильм, да, а привлечь другие деньги, чтобы они были на моих условиях, да, чтобы никто не лез в сценарий, чтобы никто не трогал там, как мы монтируем, это все очень важно, да, кого мы показываем, да, о чем мы спрашиваем, то есть это должно было быть полностью контролируемо творческой группой моей, мной, то есть, да, вот, и я задумалась, а что же вообще делать, где найти эти деньги вообще на то, чтобы съездить в Азию и потом уже закончить постпродакшн фильма после этой экспедиции. Вот тут, можно сказать, был такой кризисный, да, момент, и мне просто очень сильно повезло, потому что опять-таки помогли мои связи в технологической среде, мне помогли друзья, фактически. Мне помогли люди, которые работают в сфере технологий, которые узнали про то, что я делаю такой фильм, и посчитали правильным поддержать меня, чтобы я могла его закончить. Вот. Один из этих людей – это американский предприниматель Рауль Суд. Он бывший глава такого венчурного фонда Microsoft Ventures, то есть человек лично знает Билла Гейтса, да, то есть и очень такой интересный предприниматель, и мы с ним давно знакомы, уже порядка 8 лет, вот, и он смотрел, тоже следил, как и вы, за моим там Фейсбуком, Твиттером, что я снимаю фильм, вот, и он сказал, и как-то в какой-то момент он написал: «Лиана, как дела?», и я с ним поделилась, что вот я хочу сделать независимый фильм, мне предлагают деньги, но я не могу их взять, вот, и мне нужно закончить фильм обязательно, я очень хочу его закончить, вот, и он посмотрел, да, те материалы, которые мы снять уже успели за год, он посмотрел наш проект, и он сказал, что да, мне кажется, может получиться, это интересная идея, и профинансировал оставшиеся средства, которые были нужны на моих условиях. То есть, что он абсолютно... То есть, мы им делаем благодарность, естественно, да, мы указали на сайте с оговоркой, что они поддержали независимость фильма, за что им большое спасибо. Вот. И таким образом я смогла продолжить съемки. Скорее, я не могу сказать, что это был такой момент, знаете, что я должна закончить проект, да, когда вот я испытывала эту фрустрацию из-за того, что надо было искать деньги. Скорее, это был момент проблемы, которую нужно было решить для меня. Вот. Это был такой один большой момент, да, который удалось преодолеть, удалось найти эти правильные финансы для фильма, чтобы он сохранил свою полную независимость. И то есть здесь мы вышли победителями. Вот. Наверное, я не могу сказать, что у меня были когда-то мгновения, когда мне хотелось закончить, но, наверное, когда вот мы вернулись уже из Азии, то есть закончился продакшн период, то есть вот активные съемки именно, когда мы набирали материал, и я просто на 3 месяца отодвинулась от материалов, потому что, ну, вообще, то есть я это, честно говоря, подсмотрела у своих друзей-киношников, они мне все говорили, что Лилиана, ты должна отдохнуть от материала, ты не сможешь монтировать фильм, потому что у тебя будет замыленный глаз, ты просто, ну, не сможешь адекватно даже выкинуть, там, вырезать какие-то моменты. Ну, представляете, мы снимали 40 часов, должно остаться 72 минуты, да? Что выкинуть, что оставить, что должно войти в конечный final cut, да, фильма, это очень важное решение. И 3 месяца летом практически 2018 года я взяла тайм-аут и просто, ну, как-то искала команду, с которой я буду монтировать фильм, но все-таки активно над самим материалом не работала, просто психически отдыхала. Вот. Но я тоже не могу сказать, что это был какой-то негативный момент, скорее просто переключение.
Но это скорее больше похоже на логичный этап, один из этапов просто работы над фильмом. Это же нельзя назвать заморозкой, приостановкой. Вы продолжали работать, только не взаимодействуя непосредственно с отснятым материалом.
Да. Ты знаете, какой момент? Вот вы вначале спросили, кажется, что вы профессионально подходите и так далее. Это ровно про это. То есть для того, чтобы какая-то мечта реализовалась, у нее должен быть четкий план. И здесь для меня как раз и вот этот подход, да, то есть что я очень старалась, я хотела сделать такой план производственный, который бы был таким жестким, да, чтобы он меня держал в какие-то моменты. Понимаете, да? Чтобы это не зависело от моего настроения, да, а чтобы было понятно, что мы делаем завтра, что мы делаем через месяц, какой порядок действий. Таким образом, уже сам порядок действий в какие-то моменты нас поддерживал. Вот, и это очень-очень важно, на самом деле, в такой работе.
Вот тут мне захотелось спросить про страх. Он был вот на этапе, например, когда вы поняли, что с финансированием нужно что-то решать, да, нужно как-то решать проблему, или, опять же, может быть, были какие-то сложные моменты непосредственно на съемках, когда становилось просто, ну, просто страшно. Если было, то тоже интересно, как...
Страшно мне каждый день, страшно. То есть мне страшно каждый день с момента, как я написала синопсис в мае 2017 года по сей день.
Понятно, чего конкретно вы боитесь? Или это как бы страх-ответственность?
Ну, это ответственность, да. А страх просто, что... ну, это такой, наверное, рациональный даже страх, я бы сказала. Того, что ты что-то такое делаешь, что для тебя очень важно, и ты боишься саму себя подвести, вот так я бы сказала, такой страх. И я очень не хочу саму себя подвести в первую очередь, и команду не хочу подвести, да, люди, которые работали со мной вместе над этим проектом, мне очень важно, чтобы они были в титрах, когда фильм выйдет. Мне очень важно, чтобы герои фильма, да, были в этом фильме, чтобы они показать их, да, какие-то люди. Это ответственность перед всеми участниками и страх подвести их. То есть Для меня это очень важно, чтобы этого не произошло.
Лилиан, скажите, а для кого вообще этот фильм? Кто его зритель и на какие вопросы он найдет в вашем кино ответы?
Это фильм, ну, достаточно для широкой аудитории. Хотелось, чтобы люди, которые слышали что-то про это, смогли погрузиться в мир технологий, достаточно новых, достаточно современных, которые, ну, так или иначе, будут влиять на развитие и экономики, и технологической сферы там, в ближайшие 5-10 лет. И это, если говорить про жанр, то это, наверное, такой... это, с одной стороны, просветительский фильм, да, то есть он ознакомливает публику с теми понятиями, с теми героями, как они живут, как они мыслят, да, которые работают в этой индустрии. И, с другой стороны, отвечает, да, на какие-то вопросы, что это такое, зачем вообще нужен блокчейн, зачем нужны эти технологии. И, грубо говоря, позволяет людям проникнуть в эту индустрию, которые в ней никогда не работали и не понимают, как это все вообще устроено. Вот, то есть мне очень важно, чтобы... Ну, так как понятно, что мы живем уже в век технологий, да, в развитых странах, и мне очень важно, чтобы больше людей понимали, что это не какая-то магия, не какая-то абракадабра, что этому всему можно научиться, вот, и разобраться в этом тоже доступно. Вот, и у меня есть такая всегда, ну, как бы идея, что прогресс, он нам не гарантирован. То есть все хорошее, что есть у человечества, да, оно было каким-то образом либо завоевано, да, там, энтузиастами, да, которые развивали сферу знаний человеческих, либо, ну, как сказать, преодолевало определенные всегда препятствия, да, еще там, начиная с века просвещения, и сейчас это все только продолжается. То есть темнота, незнание, безразличие – это то, что как раз гарантировано. А вот прогресс, развитие, эволюция – это то, что мы должны делать себе сами. Вот, это мой такой месседж. И, грубо говоря, мой фильм, я надеюсь, станет в плеяду тех работ, которые делают высокотехнологичную сферу, которая очень важна в современном мире, более доступной большому количеству людей. Вот так.
Вы и сейчас много говорите о команде, и в соцсетях я также читаю периодически посты с благодарностью, да, с отзывами и комментариями о работе. И команда не маленькая, насколько я поняла, в разное время это порядка 30 человек плюс-минус, да? Я хочу вас спросить, вы жесткий и хладнокровный руководитель, я имею в виду сейчас только фильм, или же наоборот, мягкий, отзывчивый, готовый прислушиваться и делить принятые решения с коллегами?
Ну, я сказала, что я где-то посередине. Кино – это совместная творческая деятельность. То есть у меня две шляпы в этом проекте. Одна шляпа – это шляпа генерального продюсера проекта, то есть которая отвечает не только за творческий подбор команды, да, и за соблюдение всех процессов и релиз, то есть дистрибуцию фильма в конечном итоге. То есть там, я как продюсер отвечаю за то, чтобы зритель увидел фильм в конечном итоге. Да. Но также я и автор, да, и сценарист, и режиссер, то есть работаю на творческой стороне и надеваю вот эту шляпу, творческую шляпу в разные моменты работы над фильмом. И, как мне кажется, нам достаточно удачно удалось организовать вот эти вот кластеры разных команд. То есть, например, когда я работаю с режиссером монтажа фильма, я в творческой шляпе с ним работаю больше там, 90% времени, когда мы обсуждаем, как монтировать те или иные сцены, какая идея в них заложена, да. Но тут невозможно быть жестким руководителем, понимаете, да, в такие моменты. В такие моменты ты в творческом поиске находишься вместе с человеком, которому ты доверяешь как творческой единице. И это такая совместная творческое сотрудничество, да, и я всегда пишу о том, что, ну, как бы, его взгляд, я ему сразу сказала, это Ренат Бекчентаев, он как раз выпускник Московской школы нового кино, наш режиссер монтажа, и я его сразу просила, что вот, Ренат, я тебе верю, когда отбирали режиссера монтажа, мы сделали порядка там 30 тестов сцен с разными людьми. И в итоге я остановилась на Ренате, потому что я увидела, что у него есть вот этот взгляд, который мне очень важен, самостоятельный творческий взгляд на мой материал. Понимаете, да? И мне очень было важно его не задавить и ему не навязывать ничего. Я хотела, чтобы он монтировал то, как он видит этот фильм. То есть тут такая, я ему говорю, что вот в этой сцене я хочу показать, например, отчаяние. Да, и он, работая с материалом, погружаясь в него, так вот эту сцену собирает, что он выражает эту творческую задумку, да, в этой сцене, или выражает творческую задумку в эпизоде. Поэтому здесь такая вот совместная творческая работа, сотворчество, да. А потом, когда мы, например, продюсируем уже графику, в фильме будет много моушн-графики, тут уже более четко нужно понимать, например, что у нас какие-то факты в фильме нужны, да, дополнительные, которые будут по ходу действия появляться внутри, да, кадров, графически, да, будут это отображены. И вот здесь мы уже стараемся как-то более четко по-продюсерски подходить, что вот нам нужны такие-то факты в таком-то моменте. То есть здесь такая редакторско-продюсерская работа вместе с нашим вторым продюсером на проекте Лерой Давыдовой, да, то есть мы с ней вместе смотрим, где какая нам нужна графика, работаем с дизайнером графики, да, чтобы эту графику правильно создавать в фильме. Вот. И когда я там общаюсь с дистрибьюторами, я уже в шляпе продюсера, да, здесь там переговоры, условия надо согласовывать, mm-hmm. здесь уже надо более четко отстаивать свои позиции и как-то стараться свои интересы защищать. Ну, то есть для себя я просто нашла комфортный такой баланс, когда я, смотря с кем из команды, с какими группами творческими, да, я там общаюсь, я в творческой шляпе, когда я общаюсь по делам, по бизнесу, по четким срокам. Вот недавно мы договорились с продюсером из «Космос Фильмс» по постпродакшн. Там надо, например, уже релизные версии фильмов, так называемые мастеры, подготовить в согласии с техническими требованиями там, телеканалов, кинофестивалей. И это уже такая, как сказать, контроль качества производства, да? И здесь я уже в шляпе продюсера. То есть я заинтересована, чтобы контроль качества был максимально профессиональным. Пригласила еще одного участника команды, который там в течение 2-3 месяцев будет контролировать уже релиз фильма. И для меня это очень важно, чтобы на каждом участке были люди, которые понимают, что они делают вообще. Потому что, например, я не понимаю, как сделать качественный quality control, да, релизной версии фильма. Поэтому я нашла человека, который знает, как это делается, там, через своих знакомых в области кино. Вот. Поэтому здесь такой баланс, да, вот между тем, что вы спросили, жесткий или мягкий руководитель, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, с кем я взаимодействую, скорее так.
А скажите, вот насколько я знаю, до фильма основная часть вашей карьеры, работы – это работа в найме. Но сейчас, работая над фильмом, вы и руководитель, и продюсер, и директор, и режиссер, и творческий, да, и идеолог. В чем для вас основное отличие с точки зрения, наверное, и эмоциональной, и с другой стороны, и самих вот технических процессов?
О, это вообще огромная разница.
В чем она?
Вы знаете, когда я была в найме, я всегда была так называемым оунером процесса, то есть я работала на руководящих позициях, где у меня была зона ответственности, которую я полностью контролирую, и за нее полностью несу ответственность, отвечаю за нее. А в этом смысле, ответственность, наверное, не была для меня новинку, вообще вот это понятие, да, что я отвечаю за какой-то проект, за какую-то часть бизнеса. Но что для меня было в новинку и что было отличием, так это то, что когда ты работаешь на кого-то, основные задачи закрыты там, владельцами бизнеса, да, то есть ты не занимаешься юридическим сопровождением, ты не занимаешься бухгалтерским сопровождением, да, работая над своим проектом в найме, да, ты не занимаешься очень многими другими вопросами, которые входят в более макро-бизнес-процессы компании, да? А когда ты занимаешься своими проектами, ты отвечаешь и за все вообще полностью. То есть не только за сам какой-то классный проект, который ты делаешь, но и там за всю сопровождающую его бумажную юридическую работу, всю сопровождающую его бухгалтерскую работу. То есть просто на тебе становится очень-очень много разноплановых задач, которые напрямую не влияют на конечный продукт, да, но делают его возможным.
Скажите, пожалуйста, по поводу проектов. Над чем еще сейчас, кроме фильма, работаете? Я так поняла, что сейчас развиваете консалтинг по стратегическим коммуникациям. Расскажите об этом более подробно.
Да, это тоже очень важный для меня бизнес-проект. Я долго сопротивлялась тому, чтобы заниматься какой-либо консалтинговой деятельностью, хотя в течение последних 5 лет ко мне постоянно, так просто обращались люди, зная меня, кому нужно было новый бренд придумать, кому нужно было там просто помочь с какими-то сложными антикризисными коммуникациями. И я помогала, потому что это были какие-то мои знакомые, друзья, но никогда не рассматривала, что я могу за это деньги брать и делать это профессионально, и только это. Но в последнее время я поняла, что это, знаете, как такой момент, когда ты осознаешь, что твоя экспертиза, она уже не может принадлежать только тебе. Вот, грубо говоря, я понимаю, что я могу свою экспертизу поделиться ею, да, с теми компаниями и теми бизнесами, у которых стоят определенные задачи, где эта экспертиза потребуется. Чаще всего, то есть мой консалтинг, он направлен на уже работающие IT-бизнесы, да, то есть которые имеют некий финансовый оборот, то есть у которых стоят задачи масштабирования, привлечения нового раунда инвестиций и на российском или на международном рынке, и которые стремятся создать свой бренд в публичном пространстве. И таким компаниям я действительно могу помочь. То есть я буду тем человеком, который сможет не просто, да, им там написать стратегию коммуникации, но помочь с ее выполнением. И что очень немаловажно, это помочь с контролем ее выполнения, потому что очень часто такие компании работают с агентствами и с пиар-агентствами, но не могут правильно их курировать. То есть агентства там какие-то отчеты предоставляют, клиенты в результате не очень довольны бывают, да, то есть результатами агентской работы, и не совсем понимают, как взять больше, да, от там ресурсов агентства. И в такие моменты прихожу я и могу сделать супервайзинг работы агентства и, с одной стороны, помочь агентству выполнить ожидания клиентов, и, с другой стороны, клиенту получить максимум от работы с агентствами. И это очень важно, когда внутри компании нету, например, сильного директора по маркетингу, да, или нету сильного директора по пиар, и, не будет же, да, генеральный директор там на постоянной основе курировать работу рекламных там или пиар-агентств, да. И здесь прихожу я, то есть я играю больше на стороне клиента, как консалтинг, и помогаю клиенту взять максимум от работы с агентствами. Вот, у меня есть сейчас запросы на консалтинг и вот по такому направлению, да, то есть супервайзинг агентств, и есть запросы на консалтинг по, например, выводу на рынок Азии, есть запрос на консалтинг по запуску в США, и очень интересный запрос на консалтинг по выводу новых продуктов, то есть запуск новых сервисов на рынок. То есть такие вот стратегические задачи.
А у вас в клиентах только представители IT-сферы или нет?
Ну, исторически, да, это то направление, которое мне максимально интересно, но сейчас вот пришел запрос, например, на стратегию для туристической компании, вот, и я хочу даже посмотреть, насколько им понравится то, что я могу для них предложить, Ну, вообще мой фокус, конечно, на технологических бизнесах. Почему? Потому что у меня есть партнерская сеть, с которой я работаю, в частности, в Сингапуре, в Гонконге, в США, которые связаны там с медиа, которые пишут про технологии, и это является, ну, как бы главной моей фишкой, да, и ключевой компетенцией, то есть там доступ к журналистам TechCrunch'а, доступ к журналистам Wall Street Journal, да, которые пишут про технологии. Вот, потому что вообще на международном рынке специализация очень сильная, да, между теми, кто про что пишет. Вот, и я как раз ориентирована, конечно, на технологический сектор.
Скажите, а есть ли у вас кумиры в бизнесе, в проектах? На кого бы хотелось равняться и почему?
Ну, наверное, много людей, которые меня вдохновляют, безусловно. То есть я постоянно слушаю, кстати, подкасты, в основном зарубежные. И мне очень нравится, что делает Навал Равикант. Это создатель такого проекта Angel List, известного венчурной индустрии, онлайн-сервиса, который позволил очень многим людям стать инвесторами технологических стартапов. Сделал эту возможность доступной онлайн. То есть как-то, как сказать, статус-кво нарушил для венчурных фондов, да, которые раньше были гейткиперами. Вот, создал такой проект Angel List, очень интересный. Вот, сейчас он занимается разными другими проектами, продолжает инвестировать, и очень меня вдохновляет, потому что он, ну, в общем, можно сказать, что он философ, конечно. Вот.
Скажите...
Ну, много таких людей. Мне повезло работать, например, с Сергеем Белоусовым, да, это основатель таких компаний, как Acronis, Parallels, и основатель венчурного фонда Runa Capital, где тоже я работала в свое время. Человек, который построил несколько успешных международных бизнесов, ну и, наверное, является примером очень-очень высокого уровня энергии и высокого уровня интеллекта в бизнесе, как он это строит, как он это делает. То есть тоже мне повезло быть с ним знакомой и общаться. Вот, мне кажется, такие люди очень вдохновляют, конечно.
Лилиан, делится ли сейчас ваша жизнь на работу, семью, отдых, хобби, или одна сфера плавно перетекает в другую, они все переплетены между собой?
Хороший очень вопрос. Вы знаете, в коучинге есть такое понятие «круг жизненных сфер».
Колесо, что-то вроде «колесо баланса», верно?
Колесо баланса, угу. Абсолютно верно. Это очень хороший, правильный интерпретация того, из каких частей состоит жизнь человека. И для меня очень важно, чтобы это колесо было максимально сбалансированным. Я слежу за этим буквально. И стараюсь, чтобы каждый отсек этого колеса баланса был заполнен какими-то своими процессами, своими активностями и своими эмоциями. Для меня это очень важно. Я вообще периодически общаюсь с коучами и люблю обращаться за таким, как сказать, анализом, да, для того, чтобы усилить свою рефлексию на тему того, как я живу, как я балансирую свою жизнь и так далее. Вот, поэтому это, наверное, та система, которую я придерживаюсь, чтобы моя жизнь была гармоничной. Для меня это очень важно.
Скажите, а без чего сегодня вам кажется ваше существование немыслимым?
Без физических упражнений. Да, то есть движение. Я просто, знаете, очень кто-то из моих знакомых задал правильный вопрос: зачем вы занимаетесь спортом? Для чего вы это делаете? И я для себя ответила так, что для меня это возможность контролировать эмоциональную сферу, как ни странно. То есть это не фигура, это не там даже какая-то там энергия в течение дня, это возможность практически то есть настраивать свой организм и биохимию своего организма таким образом, чтобы был правильный вообще настрой эмоциональный в течение дня. И я просто поняла, что физическая активность играет огромную в этом роль. То есть даже 15 минут в день уже огромную разницу создает в эмоциональном состоянии и самоощущении. И для меня это просто чудо, потому что я поняла, что это абсолютно бесплатно, доступно в любом месте и в любое время. И просто нужно брать и делать, и эмоциональное состояние будет на все 100. Здорово же.
Да, а перед вами в какой-то момент стала актуальна эта задача, чтобы контролировать свои эмоции. Это было какой-то проблемой?
Ну, стресс. Mm-hmm. Стресс, да, то есть, мне кажется, у всех людей есть стресс, да, которые особенно живут в больших городах, особенно у тех, кто хотят делать какие-то там свои проекты, мечты реализовывать. Не хватает просто, да, одного желания это делать, нужно уметь поддерживать себя. И для меня в какой-то момент я поняла, что очень актуально правильно себя поддерживать и быть к себе милосердной. Знаете, потому что вот я рассказываю про все эти проекты, они очень энергозатратные, да, и не только энергозатратные, но и интеллектуально, и эмоционально затратные, да, это большие, там, ответственные какие-то решения нужно принимать, вот, с клиентами работать тоже, да, это сложно. И когда я поняла, что мой уровень стресса просто такой, что мне начинает уже мешать быть эффективной более, да, то есть делать те вещи, которые я хочу делать на том уровне, на котором я хочу их делать, а у меня как бы планы только растут, вот, становится больше, хочется успеть больше, делать больше. И я просто поняла, что необходимым условием, чтобы все это успеть делать и не страдать от стресса, да, ну, то есть что я называю стресс? Ну, когда там ты ночью не можешь уснуть, потому что ты обдумываешь все проекты mm-hmm. в течение там, дня, которые у тебя были, ну, элементарно, да, и качество сна просто страдает, элементарно, да, а это имеет накопительный эффект, то есть когда у нас постоянно страдает качество сна, потом мы как бы нервные становимся, да, в итоге, через какое-то короткое достаточно время. И мне это не нравилось. И когда я поняла, что вот надо следить буквально вот за качеством сна, за вот такими вот вещами, вроде маленькими, но очень-очень важными, да, дьявол в мелочах. Вот. Я поняла, что нужно обязательно себе такую систему поддержки простраивать, чтобы с любовью к себе, чтобы себя не выжимать, как выжатый лимон, а делать все, что я люблю делать, и быть в том состоянии, в котором мне нравится находиться при этом.
Про вот. Поддержку это был как раз один из моих вопросов. Я хотела спросить по поводу поддержки извне и поддержки изнутри, где вот основная, откуда основная идет поддержка от людей, да, вокруг, или все-таки опора сейчас внутри вас в первую очередь?
Ой, это такой философский вопрос на самом деле. Знаете, я считаю, что всегда поддержка должна быть внутри. Внешняя поддержка переменчива, и ее ждать, наверное, было бы неправильно от других людей, ну, потому что как бы у всех своя жизнь, своих проблемы.
Никто никому ничего не должен и так далее.
Ну, я бы не сказала, что это в каком-то негативном ключе.
Нет, я тоже не в негативном, а просто это данность, это нормально.
И я очень уважаю других людей, я понимаю, что, например, им может не нравиться то, что я делаю, они имеют на это полное право критиковать то, что я делаю, им может это не нравиться, они могут считать, что я делаю что-то неправильно, и я на них не обижаюсь за это. То есть я не жду там, да, я не обижаюсь на критику, я не страдаю от того, что там, или даже там на безразличие, да. Я считаю, что у меня есть свои какие-то идеи, они находятся под моей властью и в рамках моего самоконтроля, да, то есть я отвечаю за себя, за свои действия, за свои мысли, и мне это очень нравится. И для меня вот это ощущение является полностью моей поддержкой, как внутренним, знаете, таким атомным реактором, который мною движет вперед, дальше, там, и по жизни вообще каждый день меня поддерживает. Вот, другие люди, они время от времени присоединяются к этому, да, кому-то это нравится, там, команда, близкие люди, Иногда они могут там, наоборот, заняться какими-то своими проблемами и вопросами. И это нормально, это хорошо. Вот. Я за свободу в отношениях и в самовыражении, и во мнениях. И поэтому для меня поддержка внутри самая ценная.
Вы очень много работаете, и сейчас упомянули о том, что ваши планы только растут. И я хочу спросить, а глобальная цель проектов и работы, она в чем?
Сложно сказать, что у меня есть какая-то конкретная, вот, как сказать, знаете, как это отметка, да, до которой я хочу добежать, стукнуть ее рукой, да, и успокоиться после этого. Наверное, такого не будет. Моя цель, знаете, наверное, почему растут как бы мои задачи? Потому что я внутри расту и развиваюсь, я это чувствую, и у меня есть очень большая потребность. То есть мое, наверное, кредо – это движение, это жизнь. И я стараюсь совершать те действия, быть в тех процессах, которые меня радуют. И я бы хотела всегда оставаться в таких процессах, в такой деятельности, которая доставляет мне радость. Если говорить про глубокую мотивацию, то это, безусловно, возможность реализовывать свои идеи и возможность помогать другим людям. Но в таком смысле, что деятельно помогать, то есть, да, не просто там дать денег, например, на благотворительность, хотя это тоже может быть очень важной и нужной помощью в определенные моменты. Но, например, создавать рабочие места. То есть там на моем фильме заработали 35 человек. И это мне доставляет удовольствие. Понимаете? То есть я считаю, что это круто. Я придумала с нуля просто, сидя там дома, идею проекта, да, который принес не только мне какую-то самореализацию, но и там большому достаточно количеству людей, а заработок, опыт новый, новые возможности. Это доставляет мне удовольствие. То есть я бы хотела постепенно свои вот эти возможности энергетически просто, да, и по жизни расширять, чтобы создавать такую обстановку, где другие люди тоже смогут развиваться, расти вместе со мной. Почему я так говорю? Потому что я очень благодарна тем людям, которые в моей жизни меня когда-то вот так же куда-то взяли, приняли, когда я еще была там неопытная, зеленая, научили меня всему. Это началось еще, когда я работала на Love Radio 10 лет назад, да, где генеральный продюсер Андрей Трофимов меня взял на работу, научил меня всему, доверил мне ведение там прямых эфиров и утреннего шоу еще давным-давно, да. И я до сих пор, уже прошло столько много лет, но я ему искренне благодарна за то, что он поверил в меня, да, и без него, наверное, многие бы вещи в моей жизни пошли иначе. И, опять же, и в других моих проектах и работе, и благодарна и Дмитрию Чухачеву, и Сергею Белоусову в Runa Capital за то, что они мне доверили, и Дмитрию Комиссарову и из компании «Новооблачные технологии», где я работала 3,5 года, выводила мой офис на рынок. Да, они доверили мне это, и моя благодарность к ним очень большая, потому что они дали мне свои ресурсы, чтобы я реализовывала свои идеи, понимаете, да? И это очень-очень круто. То есть я бы хотела быть таким человеком, который мог бы другим таким людям тоже давать свои ресурсы, чтобы они росли и реализовывались. Для меня это очень важно.
Лилиан, скажите, а в чем ваша суперсила, как вы думаете?
Я умею адаптироваться.
А слабость?
Наверное, слабостью можно назвать то, что я еще иногда все-таки надеюсь что-то проконтролировать. Как оно будет, как оно должно быть. И потом отдергиваю себя, что это на самом деле невозможно.
Вы имеете в виду проконтролировать конкретный контекст, например, работы с фильмом, или под это попадает любая сфера жизни?
Ну, когда вот что-то происходит, да, например, я как-то начинаю вперед забегать, пытаться, но потом быстро себя одергиваю, чтобы дать свободу пространству чтобы события развивались так, как они развиваются. Даже в мыслях не опережать события. Это очень важно, потому что как только опережаешь, делишь шкуру неубитого медведя, например, это очень важная поговорка, на самом деле, как народная мудрость. Этого делать нельзя. Вот.
Лилиан, назовите, пожалуйста, 3 самые важные решения в вашей жизни.
Я думаю, что я еще не все важные решения в жизни уже приняла. Но, наверное, первое важное – это то, когда я решилась заняться фильмом в 2017 году. Я еще не до конца осознала все последствия этого решения, потому что их было очень много, но я чувствую, что это было важное решение. Второе. Наверное, это было понять моих родителей. Это было очень важным решением в моей жизни, что я захотела понять своих родителей просто по-человечески. Ну, наверное, 3-е пока не назову. Надеюсь, что оно у меня еще впереди.
Лилиан, спасибо вам большое за интервью. Время, на самом деле, пролетело незаметно. Я хочу вам пожелать успехов с вашим фильмом. Искренне желаю, чтобы все получилось, все ваши планы реализовывались, и вы продолжали идти вперед.
Ирина, спасибо вам большое за приглашение. Я, в свою очередь, хочу вам пожелать развития, роста, прибавления думающей классной аудитории. И спасибо вам огромное за интересную беседу.
Спасибо вам еще раз, желаю вам отличного дня. Всем пока, услышимся в следующих подкастах.